Мы подходим здесь к четвертому великому открытию Бахофена, к открытию широко распространенной переходной формы от группового брака к парному. То, что Бахофен изображает как искупление за нарушение древних заповедей богов, искупление, ценой которого женщина приобретает право на целомудрие, в действительности только мистическое выражение выкупа, которым женщина откупается от существовавшей в древние времена общности мужей и приобретает право принадлежать только одному мужчине. Страница 55. Этот выкуп состоит в ограниченном определенными рамками обычае отдаваться посторонним. Вавилонские женщины должны были раз в год отдаваться мужчинам в храме Мелитты. Мелитта – древнегреческое имя Иштар, богини любви и плодородия в вавилонской мифологии. Другие народы Передней Азии посылали своих девушек на целые годы в храм Анаитис, где они должны были предаваться свободной любви со своими избранниками, прежде чем получить право на вступление в брак. Подобные обычаи, облеченные в религиозную оболочку, свойственны почти всем азиатским народам, живущим между Средиземным морем и Гангом. Анаитис, древнегреческое имя Анахиты, богини вод и плодородия в древнеиранской мифологии. Широкое распространение культ Анахиты получил в Армении, где ее образ слился с образом малоазиатских богинь плодородия. Искупительная жертва, играющая роль выкупа, становится с течением времени все легче, как это уже заметил Бахофен. Ежегодно повторявшееся принесение этой жертвы уступает место однократной повинности. Гетеризм матрон уступает место гетеризму девушек. Вместо того, чтобы практиковать его во время брака, им занимаются до брака. Вместо того, чтобы отдаваться без разбора всякому, отдаются только определенным лицам. Материнское право, страница 19. У других народов религиозная оболочка отсутствует. У некоторых, в древности у фракийцев, кельтов и других, в настоящее время еще у многих коренных обитателей Индии, у малайских народов, у тихоокеанских островитян и у многих американских индейцев, девушки пользуются до своего замужества полнейшей половой свободой. Это особенно распространено почти всюду в Южной Америке, что может засвидетельствовать каждый, кто проникал хоть немного вглубь этого материка. Так Агассиз, «Путешествие в Бразилию», «Бостон и Нью-Йорк», 1886 год, страница 266, рассказывает следующее об одной богатой семье индийского происхождения. Речь идет о книге Агассиза, написанной им совместно с его женой. Первое издание этой работы вышло в 1868 году. Агассиз, Луи-Жан Рудольф, 1807-1873 годы. Швейцарский естествоиспытатель, путешественник, с 1846 года жил в США. В своих естественно-научных воззрениях держался крайне реакционных взглядов, враг дарвинизма. Когда он познакомился с дочерью, он спросил об ее отце, полагая, что это муж ее матери, который участвовал в это время в качестве офицера в войне с Парагваем. Но мать с улыбкой ответила: «Nau tempae» «E filie da fortuna». У нее нет отца, она дитя случая. Так всегда говорят индийские женщины и метиски без стыда и стеснения о своих внебрачных детях. И это вовсе не исключение. Исключением, по-видимому, является скорее обратное. Дети часто знают только свою мать, потому что все заботы и ответственность падают на нее. О своем отце они ничего не знают. Да и женщине, по-видимому, никогда не приходит в голову, что она или ее дети могут иметь к нему какие-либо претензии. То, что здесь цивилизованному человеку представляется странным, согласно материнскому праву и в условиях группового брака, является попросту правилом. У одних народов друзья и родные жениха или приглашенные на свадьбу гости предъявляют во время самой свадьбы унаследованное от древних времен право на невесту, причем жених оказывается последним в очереди. Как было в древности на Балеарских островах и у африканских авгилов, а у Бореа в Абиссинии имеет место и в настоящее время. Страница 56. У других народов какое-нибудь должностное лицо, предводитель племени или рода, косик, шаман, жрец, князь, или как бы он ни назывался, является представителем общины и пользуется, по отношению к невесте, правом первой ночи. Вопреки всем усилиям неоромантиков смягчить этот факт, это «jus prime noctis» — право первой ночи — существует еще и поныне как пережиток группового брака у большинства обитателей Аляски. Банкрофт, туземные племена. Часть первая, страница 81. У Таху в Северной Мексике, там же страница 584. И у других народов. И оно существовало в течение всего Средневековья, по крайней мере в странах, которые были первоначально кельтскими, например, в Арагоне, и где оно произошло непосредственно от группового брака. В то время как в Кастилии крестьянин никогда не был крепостным, в Арагоне царило крепостничество в самых гнусных формах, вплоть до третейского решения Фердинанда Католика от 1486 года. Имеется в виду так называемая Гваделупская сентенция от 21 апреля 1486 года. Третейское решение испанского короля Фердинанда V католика, принятое им под давлением крестьянского восстания в Каталонии. Король выступал здесь в качестве арбитра между восставшими крестьянами и феодалами. Решение предусматривало отмену прикрепления крестьян к земле и уничтожение целого ряда наиболее ненавистных крестьянству феодальных повинностей, в том числе право первой ночи. За это крестьяне должны были внести крупный выкуп. Фердинанд V католик, 1452-й. 1516 годы. Король с 1474 по 1504 год и правитель с 1507 по 1516 год. Король Арагона под именем Фердинанда II с 1479 по 1516 год. В этом документе сказано: «Мы постановляем и объявляем, что вышеупомянутые господа, сеньорс, бароны, не имеют также права, когда крестьянин берет себе жену, спать с ней первую ночь, или, в знак своего владычества, в свадебную ночь, когда жена ляжет в постель, переступить через эту постель и упомянутую женщину. Вышеупомянутые господа не имеют также права требовать услуг от дочери или сына крестьянина против их воли, будь то за плату или без платы. Оригинальный текст на каталонском языке цитируется у Зугенхейма. «Крепостное право. Петербург. 1861 год. Страница 355. Зугенхейм. История отмены крепостного права и личной зависимости в Европе вплоть до середины XIX столетия. Санкт-Петербург. 1861 год. Зугенхейм, Самуэль, 1811-1877 годы. Немецкий буржуазный историк. Бахофен далее, безусловно, прав, когда настойчиво утверждает, что переход от того, что он называет гетеризмом или греховным зачатием, к единобрачию, совершился главным образом благодаря женщинам. Чем больше с развитием экономических условий жизни, следовательно, с разложением древнего коммунизма и увеличением плотности населения, унаследованные издревле отношения между полами утрачивали свой наивный первобытный характер, тем больше они должны были казаться женщинам унизительными и тягостными, тем настойчивее должны были женщины добиваться как избавления права на целомудрие, на временный или постоянный брак лишь с одним мужчиной. От мужчин этот шаг вперед не мог исходить, помимо прочего, уже потому, что им вообще никогда, даже вплоть до настоящего времени, не приходило в голову отказываться от удобств фактического группового брака. Только после того, как женщинами был осуществлен переход к парному браку, мужчины смогли ввести строгую моногамию, разумеется, только для женщин. Страница 57. Парная семья возникла на рубеже между дикостью и варварством, большей частью уже на высшей ступени дикости, кое-где лишь на низшей ступени варварства. Это характерная форма семьи для эпохи варварства, так же как групповой брак для дикости, а моногамия для цивилизации. Для дальнейшего развития парной семьи в прочную моногамию нужны были иные причины, чем те, которые, как мы видели, действовали до сих пор. Уже в парном сожительстве группа была сведена к своей последней единице, своей двухатомной молекуле, к одному мужчине и к одной женщине. Естественный отбор завершил свое дело путем проводимых все дальше изъятий из брачного общения. В этом направлении ему уже ничего не оставалось делать. И если бы, следовательно, не начали действовать новые общественные движущие силы, то не было бы никакого основания для возникновения из парного сожительства новой формы семьи. Но такие движущие силы вступили в действие. Мы покидаем теперь Америку, эту классическую почву парной семьи. Нет никаких признаков, которые позволяли бы заключить, что здесь развилась более высокая форма семьи, что здесь до открытия и завоевания когда-либо существовала где-нибудь прочная моногамия. Иначе обстояло дело в Старом Свете. Здесь приучение домашних животных и разведение стад создали неслыханные до того источники богатства и породили совершенно новые общественные отношения. Вплоть до низшей ступени варварства постоянное богатство состояло почти только из жилища, одежды, грубых украшений и орудий для добывания и приготовления пищи, лодки, оружия, домашней утвари простейшего вида. Пищу приходилось изо дня в день добывать вновь. Теперь же прогрессировавшие пастушеские народы, арийцы в Индийском Пятиречье и в области Ганга, как и в еще гораздо более богатых в ту пору водой степях бассейнов рек Оксуса и Ексарта, семиты по Евфрату и Тигру приобрели в стадах лошадей, верблюдов, ослов, крупного рогатого скота, овец, коз и свиней имущество, которое требовало только надзора и самого примитивного ухода, чтобы размножаться все в большем и большем количестве и доставлять обильнейшую молочную и мясную пищу. Все прежние способы добывания пищи отступили теперь на задний план. Охота, бывшая раньше необходимостью, стала теперь роскошью. Но кому принадлежало это новое богатство? Первоначально, безусловно, роду. Однако уже рано должна была развиться частная собственность на стада. Страница 58. Трудно сказать, являлся ли в глазах автора так называемой первой книги Моисея патриарх Авраам владельцем своих стад в силу собственного права, как глава семейной общины, или же в силу своего положения фактически наследственного старейшины рода. Несомненно лишь то, что мы не должны представлять его себе собственником в современном смысле этого слова. Моисей, по библейскому преданию пророк и законодатель, освободивший древних евреев из египетского пленения и давший им законы. Авраам, по библейскому преданию, древнееврейский патриарх. И, несомненно, далее, что на пороге достоверной истории мы уже всюду находим стада, как обособленную собственность глав семей, совершенно так же, как и произведение искусства варварской эпохи, металлическую утварь, предметы роскоши, и, наконец, людской скот рабов. В издании 1884 года вместо слов «обособленную собственность» напечатано «частную собственность». Ибо теперь изобретено было также и рабство. Для человека низшей ступени варварства раб был бесполезен. Поэтому американские индейцы обращались с побежденными врагами совсем не так, как с ними поступали на более высокой ступени развития. Мужчин они убивали или же принимали как братьев в племя победителей. Женщин они брали в жены или иным способом также принимали вместе с их уцелевшими детьми в состав своего племени. Рабочая сила человека на этой ступени не дает еще сколько-нибудь заметного избытка над расходами по ее содержанию. С введением скотоводства, обработки металлов, ткачества и, наконец, полеводства положение изменилось. С рабочей силой, в особенности после того, как стада окончательно перешли во владение семей, произошло то же, что с женами, которых раньше добывать было так легко, и которые приобрели теперь миновую стоимость и стали покупаться. В издании 1884 года вместо слов «во владение семей» напечатано «в частное владение». Семья увеличивалась не так быстро, как скот. Для надзора за скотом требовалось теперь больше людей. Для этой цели можно было воспользоваться взятым в плен врагом, который, к тому же, мог так же легко размножаться, как и скот. Такие богатства, поскольку они однажды перешли в частное владение отдельных семей и быстро возрастали, нанесли сильный удар обществу, основанному на парном браке и на материнском роде. Слова «отдельных семей» добавлены Энгельсом в издании 1891 года. Парный брак ввел в семью новый элемент. Рядом с родной матерью он поставил достоверного родного отца, который, к тому же, вероятно, был даже более достоверен, чем иные современные отцы. Согласно существовавшему тогда разделению труда в семье, На долю мужа выпадало добывание пищи и необходимых для этого орудий труда, следовательно, и право собственности на последний. В случае расторжения брака он забирал их с собой, а за женой оставалась ее домашняя утварь. Страница 59. По обычаю тогдашнего общества, муж был поэтому также собственником нового источника пищи, скота, а впоследствии и нового орудия труда, рабов. Но по обычаю того же общества, его дети не могли ему наследовать, так как с наследованием дело обстояло следующим образом. Согласно материнскому праву, следовательно, до тех пор, пока происхождение считалось только по женской линии, а также в соответствии с первоначальным порядком наследования в роде, умершему члену рода наследовали его сородичи. Имущество должно было оставаться внутри рода. Ввиду того, что составлявшие его предметы были незначительны, оно на практике, вероятно, из кони переходило к ближайшим сородичам, следовательно, к кровным родственникам со стороны матери. Но дети умершего мужчины принадлежали не к его роду, а к роду своей матери. Они наследовали матери первоначально вместе с остальными ее кровными родственниками, позднее, возможно, в первую очередь. Но своему отцу они не могли наследовать, так как не принадлежали к его роду. Имущество же отца должно было оставаться в этом последнем. Следовательно, после смерти владельца стад, его стада должны были переходить прежде всего к его братьям и сестрам и к детям его сестер, или же к потомкам сестер его матери. Его же собственные дети оказывались лишенными наследства. Таким образом, по мере того, как богатства росли, они, с одной стороны, давали мужу более влиятельное положение в семье, чем жене, и, с другой стороны, порождали стремление использовать это упрочившееся положение для того, чтобы изменить традиционный порядок наследования в пользу детей. Но это не могло иметь места, пока происхождение велось в соответствии с материнским правом, поэтому последнее должно было быть отменено, и оно было отменено. Это было совсем не так трудно, как нам теперь представляется, ведь этой революции, одной из самых радикальных, пережитых человечеством, не было надобности затрагивать ни одного из живущих членов рода. Все они могли оставаться и далее тем, чем были раньше. Достаточно было простого решения, что на будущее время потомство членов рода мужчин должно оставаться внутри него, тогда как потомство женщин должно исключаться из него и переходить в род своего отца. Этим отменялось определение происхождения по женской и право наследования по материнской линии, и вводилось определение происхождения по мужской и право наследования по отцовской линии. Мы ничего не знаем о том, как и когда эта революция произошла у культурных народов. Она целиком относится к доисторической эпохе. Страница 60. Но что такая революция произошла, более чем достаточно доказано сведениями о многочисленных следах материнского права, в особенности собранными Бахофеном. Как легко она совершается, мы видим на примере целого ряда индийских племен, где она произошла только недавно и еще происходит отчасти под влиянием растущего богатства и изменившегося образа жизни, переселение из лесов в прерии, отчасти под моральным воздействием цивилизации миссионеров. Из 8 племен бассейна Миссури 6 ведут происхождение и признают наследование по мужской линии, а 2 еще по женской линии. У племен Шауни, Майами и Делаваров укоренился обычай, называя детей одним из родовых имен отцовского рода, приобщать их таким путем к этому роду, чтобы они могли наследовать своему отцу. Свойственная человеку казуистика изменять вещи, меняя их названия, и находить лазейки для того, чтобы в рамках традиции ломать традицию, когда непосредственный интерес служит для этого достаточным побуждением. Маркс. Из-за этого происходила безнадежная путаница, которая могла быть устранена и отчасти действительно была устранена переходом к отцовскому праву. Этот переход кажется вообще самым естественным. Маркс. Маркс. Конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницы 111 и 112.